Здравствуйте. Сегодня вторник, 30 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. США и Германия не намерены отказываться от размещения американских ракет дальнего радиуса действия на территории ФРГ из-за угроз так называемого «зеркального ответа» со стороны России. По делу о коррупции арестован бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков. Обвинение связано с закупками пайков для военнослужащих по явно завышенным ценам. Джо Байден предложил масштабную реформу Верховного суда США, включая ограничение срока полномочий для судей. Также сегодня.
Под иском в Конституционный суд о признании противоречащим Конституции закона о прозрачности иностранного влияния подписались 38 членов парламента, практически все оппозиционеры. Их большинство – однопартийцы Михаила Саакашвили.
Оппозиционные партии Грузии подали иск в Конституционный суд, требуя приостановить действие закона о прозрачности иностранного влияния до конца парламентских выборов, назначенных на октябрь. Но прежде всего я хочу привлечь внимание наших слушателей к новому проекту «Павлов на свободе», который теперь выходит на YouTube-канале «Радио Свобода». Это видеоблог известного российского адвоката-правозащитника Ивана Павлова, создателя команды 26 и первого отдела адвокатских групп, которые помогали и помогают обвиняемым по политическим делам в России. Очередной выпуск проекта «Павлов на свободе» посвящен обмену заключенными. Давайте послушаем.
В феноменальной спешке прошли судебные заседания по делу Эвана Гершковича. Американского журналиста, всемирно известного издания Wall Street Journal, в прошлом году задержали по делу о шпионаже. Якобы тот собирал какие-то секретные данные о российском оборонном предприятии. Больше года шло предварительное расследование. А на прошлой неделе это дело рассмотрели в суде буквально за два заседания. И вынесли приговор – 16 лет лишения свободы. Объяснить, в чем заключался так называемый шпионаж и какие такие сведения Гершкович собирал, силовики за все это время так и не смогли. То есть осудили журналиста буквально за его профессиональную деятельность. Тем не менее, я вижу некоторые причины для оптимизма как раз в самой этой спешке. Гершкович не обычный политзаключенный, а ценный заложник режима. Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону честно признался, что хочет обменять американского журналиста на Вадима Красикова, агента российских спецслужб, который отбывает пожизненный срок в Германии за убийство одного из чеченских полевых командиров. Обычно процедура обмена заключенными в России реализуется с помощью института президентского помилования. Указ президента о помиловании является правовым основанием для освобождения человека из мест лишения свободы. Согласно закону, президент может помиловать только то лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор. До приговора человек не может быть помилован и, соответственно, освобожден для обмена. Я предполагаю, что защитники Гершковича получили сигнал о достижении договоренностей по обмену, и поэтому они выбрали стратегию максимального ускорения рассмотрения дела в суде. Для этого ни защите, ни прокурору не надо было требовать тщательного изучения доказательств и вызова дополнительных свидетелей. Все это могло бы занять несколько месяцев судебных заседаний, а суд во всей этой истории, как во многих других случаях, сыграл исключительно декоративно-оформительскую роль. Это просто спектакль, по окончанию которого Владимир Путин должен картинно помиловать журналиста и обменять его на своего агента. Так что чем быстрее бы прошли все судебные процедуры, и чем скорее бы появился приговор, тем раньше бы у Эвана появился шанс выйти на свободу. Брать людей в заложники для последующего обмена – это давняя традиция чекистов. Помните советскую частушку? Обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Тогда, в 76 году, хулиганом обозвали диссидента Владимира Буковского, много лет боровшегося в СССР с карательной психиатрией. Его освободили из заключения и выслали в Великобританию, где тот получил убежище. А взамен советские власти вызвали предводителя чилийских коммунистов. Из недавней истории можно вспомнить дело американской баскетболистки Бритни Грайнер. Та много лет играла за один российский баскетбольный клуб. И в его составе 6 раз становилась чемпионкой России. И 4 побеждала в Евролиге. В мирное время никому и в голову бы не пришло сажать золотоносную спортсменку. И ей платили большие гонорары, и она в целом чувствовала себя в безопасности. Но потом мирное время закончилось. И за неделю до полномасштабного вторжения в Украину Грайнер решили взять в заложники, чтобы впоследствии обменять на оружейного барона Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме. При этом процесс обмена неравнозначен для его участников. Каждый раз, когда западные страны выдают кого-то из путинских агентов, их переговорная позиция слабеет, ведь число кандидатов на обмен ограничено. Скажем, фигур уровня Виктора Бута у Запада, скорее всего, не осталось. И пока западные спецслужбы не поймают какого-то особо ценного и особо одиозного чекиста, Буту вряд ли найдется равнозначная замена. Зато российские силовики, не утруждающие себя соблюдением законов, могут в любой момент пополнить обменный фонд, взяв в заложники кого-нибудь еще. Тем не менее, любой обмен – это возможность освободить не только целенаправленно захваченного заложника, но и других политзаключенных, отбывающих чудовищные сроки совершенно ни за что. О них ни в коем случае нельзя забывать. Учитывая, как сильно Кремлю хочется вернуть Красикова, у Запада сейчас есть реальный шанс договориться об освобождении вместе с Эваном Гершковичем и других находящихся в российских тюрьмах политических узников. И я надеюсь, что этот шанс не будет упущен.
Это был очередной выпуск проекта «Павлов на свободе». Добавлю, что вчера стало известно, что российские политические заключенные, правозащитник Олег Орлов, общественная активистка Саша Скочеленко, бывшие руководители штабов Алексея Навального в Уфе и в Томске Лилия Чанышева и Ксения Фадеева исчезли из СИЗО и колоний, в которых они содержались. Адвокаты и родственники, которые пытались их навестить, не смогли этого сделать. Сегодня поступили данные, что внезапно был этапирован еще один известный российский политзаключенный Илья Яшин. Вообще, содержание заключенных в режиме инкоммуникада, то есть без связи с внешним миром, всегда наводит на черные мысли, но мы все-таки будем надеяться, что новости придут хорошие. Вы слушаете «Время свободы». Владимир Путин, выступая в воскресенье в Петербурге по случаю Дня военно-морского флота России, заявил, что если Соединенные Штаты разместят в Германии свои ракеты дальнего радиуса действия, то Россия разместит аналогичные ракеты на расстоянии, которое позволит нанести удар по странам Запада. Ракеты наземного базирования с радиусом действия, превышающим 500 километров, были запрещены до 2019 года в соответствии с договором по ракетам средней и малой дальности, подписанным в 1987 году тогдашним президентом США Рональдом Рейганом и последним советским лидером Михаилом Горбачевым. А вот что заявил 28 июля Владимир Путин.
В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего военно-морского флота. Сегодня разработка ряда таких систем находится у нас на завершающей стадии. Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и в других регионах мира.
Это был Владимир Путин, фрагмент его выступления 28 июля по случаю Дня ВМФ России. Соединенные Штаты ранее заявили, что начнут размещать ракеты в Германии с 2026 года в рамках подготовки к долгосрочному развертыванию, которое будет включать в себя СМ-6, крылатые ракеты «Томагавк» и разрабатываемое гиперзвуковое оружие. В 2019 году Соединенные Штаты вышли из договора по ракетам средней и малой дальности. Этот договор еще называется РСМД, заявив, что Москва нарушает его. При этом Вашингтон указал на разработку России крылатой ракеты наземного базирования 9М729, известный в НАТО как ССС-8. Угрозы, с которыми выступил в воскресенье Владимир Путин, не испугают Соединенные Штаты и их европейских партнеров. Бояться следует скорее самому Путину, считает военно-политический эксперт, кандидат исторических наук Юрий Федоров.
Скорее всего, Путин собирается развертывать эти ракеты в Белоруссии или в Калининградском особом военном районе для того, чтобы пугать Запад. Ну, я думаю, думаю, что скорее Запад может напугать Путина. И действительно, уже напугали Москву, Кремль и российское военное командование вот этой перспективой развертывания ракет СМ-6 и томагавков наземного базирования в Германии. В Германии действительно уже развернута воинская часть американская, готовая к приему этих ракет. Ну вот, все напоминает ситуацию ракетного кризиса в Европе 80-х годов прошлого века. Кончился он тем, что России пришлось свои ракеты СС-20, в общем, достаточно быстро ликвидировать. Впрочем, как и американские Першинги-2 и томагавки, ну, тогдашние томагавки наземного базирования. Путин действительно прав, говоря о том, что в течение, там, скажем, 10 минут, может быть, даже меньше, ну, все зависит от того, какие именно ракеты будут развернуты. Значит, эти ракеты могут поразить цели, да, в глубине 1000–1500 километров на территории России, в том числе. Это очень высокоточное оружие. Я имею в виду и СМ-6, и томагавки. Это высокоточное оружие, которое может в течение 10 минут разнести в щепки центры политического и военного командования. Вот в этом суть. А за 10 минут Россия не успеет подготовиться к нанесению ответного удара. Для того, чтобы это суметь сделать, нужно, во-первых, зафиксировать старт ракет противника, затем провести необходимые процедуры приведения российских стратегических и иных средств сдерживания в боевое состояние, дать команду на запуск. Ну, просто не успеет. Собственно, Путин не успеет даже добежать до своего бункера, если он, конечно, не будет там сидеть все время. Это ключевой момент, подлетное время. Короткое подлетное время – это самый уязвимый параметр России. В общем, достаточно хорошо было известно в Соединенных Штатах и в Европе, что у России такие ракеты есть, что она их испытывает, собственно, и развертывает. Собственно, это было причиной того, что договор о ракетах средней и меньшей дальности развалился в 2019 году. И понятно было, что Россия будет, во-первых, угрожать выходом из так называемого моратория, хотя никакого моратория на самом деле Россия не соблюдала, это была только декларация. Значит, будет пытаться развертывать вот свои эти ракеты, ну, это ракеты «Калибр», но наземного базирования. Они достаточно хорошо перехватываются современными средствами ПВО и ПРО. Так же точно, как и «Искандеры». Но, в общем, война в Украине показала, что эти ракеты не являются абсолютным оружием. Я имею в виду российские ракеты «Калибр». Они не являются абсолютным оружием, они достаточно легко перехватываются. Так что здесь я не думаю, что уж очень озабочены западные страны вот этим угрозами. Скорее, Москва должна быть более озабочена.
Это был независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Ну, а представитель Министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер подтвердил вчера, что угрозы Владимира Путина не изменят планы Берлина по размещению американских ракет на германской территории.
Нас такими заявлениями не запугать. Наш анализ заключается в том, что эти типы ракет, запрещенные ДРСМД, давно разработаны и развернуты. В этом плане Россия нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сейчас мы планируем отреагировать на это в качестве сдерживающего фактора, чтобы это оружие не использовалось против Германии или других целей.
Это был пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 30 июля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В конце прошлой недели по делу о коррупции были арестованы еще один заместитель министра обороны России, правда, на этот раз бывший замминистра Дмитрий Булгаков, а также трое совладельцев Грязинского пищевого комбината, поставлявшего пайки для военнослужащих российской армии. По данным информационного агентства ТАСС, следствие считает, что пайки закупались по явно завышенным ценам, ущерб, нанесенный государству, превышает 1 300 000 000 рублей. Напомню, что с июня вопросы социального обеспечения в Министерстве обороны России курирует новый замминистра Анна Цивилева, которая является племянницей Владимира Путина. Муж Цивилевой, кстати, бывший губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сейчас тоже работает в правительстве. Он министр энергетики. И вот как все эти аресты и назначения комментирует журналист-расследователь издания «Инсайдер» Сергей Ежов.
Дело в том, что владельцев и менеджеров этого комбината Грязинского эпизод заключается заключением контракта, с которым меняют. У Булгакова был произведен еще весной. Я специально посмотрел, это довольно крупный комбинат. У него за время войны выросла выручка вдвое, там превысив 9 миллиардов рублей. То есть он стал более интересным объектом, возможно. Но несмотря на то, что он довольно крупный, очевидно, что он не единственный. Потому что он, посмотрел, выпускает там, если не ошибаюсь, около 12 миллионов сухпайков в год. Понятно, что он даже не может обеспечить всю армию своими сухпайками. Очевидно, были другие. Я думаю, что просто это один эпизод меняется Булгакову для того, чтобы, собственно, возбудить уголовное дело и, может быть, там что-то дальше расследовать. Известно, что Булгаков там даже отдавал государственные подряды фирмам, связанным со своими дочерьми. Все было построено на том, чтобы иметь какую-то коррупционную ренту вообще со всех государственных подрядов, во всяком случае, связанных с тыловым обеспечением Министерства обороны, которое курировал Булгаков, и, в частности, с обеспечением продуктами питания. То, что Министерство обороны было одним из самых коррупционных министерств, мало для кого вообще является открытием, потому что Сергей Шойгу оставляет за собой славу и после МЧС подобного рода, и теперь после Министерства обороны. Чему именно сейчас можно строить версии? Очевидно, что все это копилось годами, и там служба военной контрразведки ФСБ располагала всеми этими материалами, там, не знаю, в отношении Булгакова, Иванова и других деятелей. Все это время просто происходит, очевидно, смена команды, и появилась команда на то, чтобы произвести чистку. Как мы знаем из опыта даже советской истории, причины чисток, в том числе поддержание атмосферы, там, значит, страха и так далее, повиновения. Во время войны не секрет, что армия традиционно усиливается, и, может быть, в этом есть какая-то политическая задача – не дать вообще армии слишком усилиться. Потому что очевидно, что во время войны растет политический капитал вообще людей с погонами. Наверное, есть пропагандистская задача у этого. Понятно, что может так статься, как и с губернаторами, выполнять такую же задачу, как периодическая смена губернаторов и даже возбуждение уголовных дел на членов команды там, прежних губернаторов. Да? Создается иллюзия, что грядут перемены, что-то новое, в общем, и так далее. Понятно, что у этого ограниченный срок действия. Я думаю, что вскоре и Министерство обороны под руководством Белоусова будет считаться одним из самых крупных. Но пока такой эффект новизны есть. Команда, которая пришла с Белоусовым, не производит впечатление действительно команды радикального обновления, потому что за каждым членом вновь прибывшего Министерства обороны, заместителя министра обороны, есть шлейф из какого-то коррупционного скандала. Не знаю, вот даже с новым заместителем министра обороны Савельевым, недавно выходило тоже расследование на «Инсайдере», тоже есть вопросы к этому заместителю министра обороны, который спрятал там свою супругу, на которую записано там имущество стоимостью нескольких сотен миллионов рублей. Да? То есть мы видим продолжение той же самой практики. Сложно ожидать от команды Белоусова радикального изменения вообще коррупционных практик в Министерстве обороны. В этом назначении, да и вообще в политической карьере как самой Цивилевой, так и ее мужа, и в их бизнес-успехах, в принципе, вся эта история – это история кумовства. Мы видим, что бизнес-активы семьи Цивилевой отписывались олигархами, которые зависимы от Владимира Путина. В общем, вся история успеха Цивилевой и ее мужа, который тоже теперь министр и входит в правительство, это она сама по себе олицетворение, ну, тоже коррупционных практик. Невозможно быть человеком, который вычистит весь ссор из СБ, Министерства обороны, если ты сам порождение, собственно, коррупции, порождение кумовства. Я в этом сильно сомневаюсь, что у Цивилевой в этом плане что-то получится. Скорее, это будет тоже продолжение, в том числе, обогащения их личной семьи, потому что это продолжалось во время того, как Цивилев был во главе региона. Я думаю, что это продолжится и в Министерстве обороны, и в российском правительстве.
Это был журналист-расследователь издания «Инсайдер» Сергей Ежов. Время свободы. Президент США Джо Байден предложил провести масштабные реформы Верховного суда Соединенных Штатов, включающие ограничение срока полномочий судей и обязательный для них кодекс поведения. Эта страна основана на простом, но глубоком принципе. Никто не стоит выше закона. Ни президент Соединенных Штатов, ни судья Верховного суда США. Никто. Говорится в подписанной Джо Байденом статье, опубликованной в понедельник в газете Washington Post. Подробнее о предложениях Джо Байдена и его администрации по реформе Верховного суда США рассказывает корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский.
Белый дом здесь стремится воспользоваться растущим возмущением среди демократов по поводу недавних решений Верховного суда, в котором, как мы знаем, существует консервативное большинство, 6 против 3. Либералы же выражают недовольство по поводу сомнительных поведений их мнению, отношений и решений некоторых членов консервативного крыла суда, которые, как они утверждают, ставят под сомнение их беспристрастность. Ну, что же предлагает администрация Байдена здесь? Ввести сроки полномочий для судей Верховного суда. Сейчас члены Верховного суда исполняют свои обязанности пожизненно. А второй пункт, который предлагает Байден, это ввести обязательный кодекс поведения для Верховного суда. Здесь он потребует от судей раскрытия информации о подарках, воздержания от публичной политической деятельности и самоотвода, правда, в тех случаях, когда у них или у их супругов есть какие-либо финансовые либо другие конфликты интересов. Кроме того, Байден предлагает внести конституционную поправку, которая ясно укажет на то, что пребывание на посту президента не гарантирует иммунитета от предъявления обвинений, суда, осуждения или вынесения приговора по федеральным уголовным делам. Это конституционная поправка, заявил Байден, ясно указывает, что ни один президент не является выше закона и не имеет иммунитета от уголовного преследования за преступления, совершенные во время нахождения на посту. Вот здесь следует понимать, что эта инициатива последовала после того, как Верховный суд недавно вынес решение об иммунитете, согласно которому бывшие президенты имеют широкий иммунитет от уголовного преследования. И вот как эти инициативы комментируют в администрации.
Президент Байден и вице-президент Харрис с нетерпением ожидают совместной работы с Конгрессом для того, чтобы у американского народа были полномочия для предотвращения злоупотребления президентской властью, восстановления доверия к Верховному суду и укрепления основ демократии. Президент Байден благодарит президентскую комиссию по Верховному суду США за ее глубокий анализ предложений по реформе Верховного суда. Администрация продолжит свою работу, чтобы гарантировать, что никто не выше закона, и в Америке власть принадлежит народу.
Имплементировать эти предложения для администрации Байдена будет очень и очень сложно, но люди поддерживают такие изменения. Так опросы показывают, что американцы поддерживают, по крайней мере, ограничение срока службы судей в высшем суде страны. Прошлым летом опрос, проведенный Центром исследований общественных дел AP NORC, показал, что 67% американцев, включая здесь 82% демократов и 57% республиканцев, как раз поддерживают предложение установить возрастной потолок для работы судей вместо пожизненного исполнения своих обязанностей. Вице-президент Камала Харрис также сделала заявление, в котором говорится, что американцы должны восстановить доверие к Верховному суду. По ее мнению, репутация этого органа была запятнана этическими скандалами и решениями, отменяющими давние прецеденты. Она сказала, что предполагаемые реформы, цитата, «укрепят нашу демократию и обеспечат, чтобы никто не был выше закона», конец цитаты. Для принятия конституционной поправки потребуется, чтобы 2/3 членов Палаты представителей и Сената поддержали ее, а 3/4 штатов США ратифицировали поправку.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комадовского. В Грузии депутаты парламента от партии «Единое национальное движение» совместно с депутатами других оппозиционных партий внесли иск в Конституционный суд, требуя отменить либо приостановить до парламентских выборов действие закона о прозрачности иностранного влияния, который в Грузии называют «русским законом» за схожесть с российским законодательством против так называемых иностранных агентов. Ожидается, что Конституционный суд примет решение по этому иску к концу августа, и если иск будет отклонен, то есть обратятся в Страсбургский суд по правам человека. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Под иском в Конституционный суд о признании противоречащим Конституции закона о прозрачности иностранного влияния подписались 38 членов парламента, практически все оппозиционеры. Их большинство – однопартийцы Михаила Саакашвили. Одна из лидеров главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Тамара Кордзая заявила в интервью журналистам сразу после внесения иска, что пресловутый «русский закон об иностранных агентах», именно так его называют все оппоненты властей, нарушает статью 78 основного закона. Эта статья внесена в Конституцию по инициативе ныне правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иванишвили. Она гласит, что все ветви власти обязаны в рамках своих полномочий делать все возможное для полной интеграции Грузии в Европейский Союз и НАТО. Оппозиция, а также неправительственные организации утверждают, что русский закон мешает интеграции страны в евроатлантическое сообщество. Об этом действительно свидетельствуют резкие заявления западных лидеров Европейского парламента, Европейской комиссии, а также официального Вашингтона. Как известно, США уже ввели санкции, визовые ограничения, против грузинских властей после принятия закона о прозрачности внешнего влияния, который, по мнению критиков, резко ограничивает права неправительственных организаций, гражданского общества в целом и средств массовой информации, поскольку обязывает все организации, финансируемые из-за рубежа, регистрироваться в специальном реестре в качестве субъектов, осуществляющих интересы иностранной силы. практически все неправительственные организации Грузии уже заявили, что считают себя патриотами и никогда не согласятся с оскорбительной стигмой организации якобы осуществляющих интересы иностранной силы. Поэтому ни в коем случае не будут регистрироваться в реестре Министерства юстиции и в крайнем случае готовы помочь друг другу выплачивать штрафы, предусмотренные законом. Кроме парламентской оппозиции, аналогичный иск в Конституционный суд ранее внесла президент Саломе Зурабишвили, а также более 120 неправительственных организаций. Грузинские НПО указывают на то, что закон, принятый партией власти, грубо нарушает ряд положений главы 2 основного закона о защите прав человека. Эта глава принята еще в 1995 году на заре независимости Грузии и с тех пор практически не менялась. Председатель Конституционного суда Мераб Турава заявил, что пленум суда примет решение по объединенному иску 3 истцов до конца августа. Но насколько реально, что Конституционный суд отменит или хотя бы приостановит действие закона до парламентских выборов? На этот вопрос Радио Свобода ответил профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе.
Думаю, что нереально. Я не думаю, что суд пойдет на это. Что касается заявления Турала, то он просто по-своему интерпретирует, скажем так, вопрос, что такое быть с европейцем. Больше ничего. Закон вступает в силу где-то в сентябре. Если МБУ не регистрируется, просто они платят штраф, все равно продолжают свою деятельность. Так что, вот, скорее всего, закон предусмотрен на пост выборы, скажем так.
А как вы думаете, если истцы пойдут в Страсбургский суд, успеет Страсбургский суд по правам человека принять решение до выборов?
Ну, если Страсбург рассмотрит такой вопрос и осудит решение парламента Грузии, скорее всего, Грузия подчинится, я надеюсь. Хотя я, честно говоря, не думаю, что это Страсбургский вопрос, скажем так.
Заявил профессор Шарашенидзе. 26 октября в Грузии состоятся судьбоносные парламентские выборы, и вряд ли они будут считаться честными и прозрачными, если закон против иностранных агентов вступит в силу. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».